Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодняшний воскресный день – это первое воскресенье после праздника Святой Живоначальной Троицы. И в Православной Церкви этот воскресный день посвящен воспоминанию всех святых, от века Богу угодивших. Что такое христианская святость вообще? Какое значение святость имеет для жизни христианской церкви? Кто и каким образом может достигнуть святости? Мы поймем ответы на все эти вопросы, если обратим внимание вот на это обстоятельство, что праздник всех святых соединен с праздником Святой Троицы. Если мы поймем, какая богословская связь между этими двумя праздниками, которые рядом стоят в церковном календаре, то и будем иметь ясное представление о христианской святости вообще. Иногда под именем святых Православной Церкви люди мирские, по аналогии с жизнью общества, понимают, ну, так сказать, людей героического духа, совершивших какой-либо подвиг, имеющих какие-то достижения в своей деятельности. Ну вот как солдат, офицер на войне, совершает героический поступок, проявляет храбрость, мужество, отлично выполняет поставленную задачу и получает орден. Так и христианин, который, скажем, бесстрашно исповедует свою веру, не отрекается от Христа, выдерживает пытки, он получает имя святого. Или в мирской жизни можно ведь совершить и трудовой подвиг, достигнуть успехов, совершить открытие, решить сложнейшую техническую задачу, подготовить школу учеников, последователей. Таких подвижников тоже обычно чествуют, прославляют. Так и христианина прославляют, называют святым, если он успешно проявил себя, ну, скажем, в делах церковного строительства, в социальном служении, что-то организовал, создал, построил. Вот бытует такое представление о святости. Но, конечно же, так судить о христианской святости неправильно. И ошибочность такого взгляда становится очевидной при самом поверхностном знакомстве с жизнью некоторых чрезвычайно почитаемых христианских святых, в частности, русских святых. Ну, возьмите, к примеру, святую Матрону Московскую. Не ошибусь, если скажу, что сегодня она одна из самых почитаемых во всем христианском мире русских подвижниц XX века. Но что героического с мирской точки зрения совершила эта больная женщина? Какой трудовой подвиг? Она родилась слепой, всю жизнь страдала от слепоты, от множества болезней, скиталась по домам благочестивых христиан, беспомощная, несчастная, всегда была обузой для тех людей, которые вот принимали о ней заботу. Что достойного прославления? Чем отличался вот ее образ жизни от жизни, ну, таких же больных и несчастных женщин? А тем не менее святая Матрона – это великая подвижница. И сегодня очевидно, что она имеет силу перед Богом. Это святая всемирного масштаба. Ее жизнь, кстати, очень похожа на жизнь другой святой женщины. Вспомним жизнь блаженной Ксении Петербургской. Есть, кстати, глубокий символизм в том, что в XVIII веке новая, гордая, могущественная столица Санкт-Петербург в качестве своей небесной покровительницы обрела вот эту униженную юродивую подвижницу, которая ночевала в кладбищенской сторожке, ходила в лохмотьях, изъяснялась непонятным языком. Или вспомним еще одно имя. Покровитель сибирской стороны, преподобный Симеон Верхотурский. Сегодня, наверное, это самый почитаемый святой Сибири. Он прожил по мирским представлениям совершенно скромную, незаметную жизнь. Был человек незнатного рода, бродил по крестьянским дворам, по домам мещан и занимался тем, что шил теплую одежду. Его принимали, давали кров, кормили. И Симеон шил шубы, шил очень хорошо, но делал свое дело с одной особенностью. Он никогда его полностью не завершал. И когда работа была недоделана, тайно уходил из дома и переходил в следующий дом. Таким образом, он не получал справедливого вознаграждения и избегал похвалы и мирской славы. Конечно же, ничего героического в образе этого скромного и странного праведника нет и в помине. А тем не менее, в Сибири вы сейчас не найдете святого, который почитался бы более, чем Симеон Верхотурский. Вот из перечисленных примеров мы видим, что совсем не дело человеческого общества определять святость подвижника, кто святой, а кто нет. Святость – это духовное состояние, это особая близость человека к Богу. И только Бог может засвидетельствовать святость конкретного человека. И очень часто Бог это делает даже вопреки мнению окружающих людей, вопреки мнению мира. Бог дарует святость человеку, и сам Бог свидетельствует о ней. А кому Бог дарует святость? Тому, кому пожелает. Это дар, который зависит только от Бога. Бог сам избирает для себя святых. Нет и не может быть никакой технологии, которая бы автоматически приводила человека от нормального состояния к святости. Кому хочет Бог святость даровать, тому и дает. Но, конечно же, Церковь внимательно смотрит, изучает все эти явления святости на земле и делает некие обобщения, богословские обобщения, старается установить вот некие закономерности в появлении святых. И вот главный вывод Церкви звучит следующим образом. Когда Бог избирает для себя святых и удостаивает их своей особой близости, Он смотрит не на внешний образ жизни человека, открытый людям, а смотрит на ту тайную жизнь, которую человек ведет незаметно, на жизнь духа, на жизнь, которая сокрыта от всех окружающих, на жизнь сердца, на ту жизнь, которая протекает невидимо в глубине человеческой души. Вот в Священном Писании Ветхого Завета есть замечательный эпизод. Первой книги царств. Там рассказывается, как Бог избрал первого царя для Израиля. Своему пророку Самуилу Бог говорит так: «Не смотри на вид и на высоту роста человека. Не суди, как люди, потому что я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Итак, видит Бог некое внутреннее расположение человеческой души к принятию святости. И тогда, если пожелает, то дарует человеку святость. А теперь скажем о самом главном. Вспомним события, о которых мы говорили неделю назад, которые легли в основание вот праздника Святой Троицы, он же праздник Святой Пятидесятницы, потому что отмечается на 50-й день после Пасхи. 12 учеников, будущих апостолов Христа, пребывают вместе в некоем молитвенном ожидании, и внезапно делается шум с неба, являются нечто подобное языкам пламени. Каждый из этих языков входит в одного из учеников. Дух Святой является в виде этих языков пламени и освещает Дух Святой души и тела 12 апостолов Христовых. Вот так они, слабые и немощные люди, ученики Христовы, получили свою святость, стали святыми апостолами. Поэтому Любой святой человек – это тот, которому Бог, подобно тому, как Он это даровал апостолам, уделил благодать свою, благодать Святого Духа. Святость любого христианина, подвижника, есть не что иное, как продолжение Дня Святой Троицы, Святой Пятидесятницы. Святость – это плоды Дня Пятидесятницы. Как на апостолах почивает Святой Дух, так и на святых всех веков христианства пребывает Святой Дух. Связь праздника Святой Троицы и Дня всех святых от века угодивших Богу раскрывает еще одну важную истину, в которую верят христиане. Она заключается в следующем, что подлинная святость возможна только в церкви. Да, в мире есть очень много добрых, хороших, замечательных людей, но подлинная святость возможна только в церкви. Ведь в день Пятидесятницы была основана Церковь Христа, 12 апостолов, это есть первое церковное собрание, первая христианская община. И вот Бог Духом Святым и действует, впервые действует открыто в этой общине, в церкви. Там, среди апостолов, происходит раздаяние даров Святого Духа. Бог освящает человека, который живет жизнью церковной. Для того, чтобы церковной жизнью жить, необходимо для начала принять таинство святого крещения. Крещение вводит человека в церковь, впервые приобщает его к этой благодатной жизни, сообщает человеку некоторые начатки даров Святого Духа, и уже от самого человека, принявшего крещение, зависит, как он будет эти дары в себе развивать, будет ли их сохранять, побеждая греховные страсти, будет ли стремиться к близости к Богу. Ну, и уже только от Бога зависит, давать или не давать человеку новые духовные дары. Святые православные церкви – это ее украшение, ее достоинство, ее богатство. Мы верим в то, что они имеют великую силу перед Богом, и обращаемся к ним, чтобы они просили, молили Бога о нас.